Новости часа представил Александр Финкельштейн. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Независимые эксперты не нашли оснований для содержания в психиатрической лечебнице активистки оппозиции Ларисы Араб. В Петербурге отмечается 70-летие со дня рождения Анатолия Собчака. В памяти французского актера Мишеля Серо. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Мурманской области, в городе Апатиты, проведено независимое медицинское обследование жительницы Мурманска, активисты движения «Объединенный гражданский фронт» Ларисы Араб, принудительно госпитализированной в психиатрическую лечебницу. Специалисты независимой психиатрической ассоциации, прибывшие сюда из Москвы по просьбе уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, дали заключение о том, что Араб не нуждается в принудительной госпитализации. Однако главврач областной психиатрической клиники Евгений Зинин на суде, который начался сразу после освидетельствования, настаивал на том, чтобы узаконить пребывание Араб в клинике. Тему продолжит Ольга Вахончева.
Лариса Араб была подвергнута принудительной госпитализации в психиатрическую клинику еще в июле, после того, как обратилась в поликлинику города Североморск за копией медицинского заключения. Врач-психиатр, узнав в ней автора разоблачительной статьи, с помощью милиции силой доставил в психиатрическую больницу и назначил принудительное лечение. Разбираться в деле Ларисы Араб начали лишь после того, как о нем узнала общественность. Прибывшая сегодня в Мурманск независимая психиатрическая комиссия сразу отправилась в Апатиты, чтобы успеть провести обследование Араб до начала суда. По словам руководителя Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Елены Васильевой, осмотр проходил с согласия Ларисы и без присутствия местных врачей.
Отдел приглашал комиссию сначала визит к нам, но, естественно, никто бы не успел, потому что если рабочий день с 9 утра в 9 прийти в облздравотдел, то, соответственно, минимум до 10 там быть, а потом 3 часа дороги, естественно, суд бы уже прошел. Поэтому мы свалились как снег на голову главному врачу сегодня с утра. Вся процедура была достаточно болезненная. Судья категорически сказала, никаких журналистов, кроме одной журналистки Каспаров Рук. Вы знаете, она была под лекарствами, но она выглядела неплохо, она молодец. В общем-то, старается держаться, накрасила глаза, то есть привела себя в порядок, не вот такой была растерянная. У врачей есть заключение, я не могу говорить диагноз, то есть они сказали, что в настоящий момент у нее есть некоторое нервно-психическое расстройство, но оно ближе к нервному, поэтому все это обратимо. То есть перенесенных стрессов вот от этих вот, и они предложили выписаться амбулаторно, попить препараты, может быть, даже проколоть вот некоторые препараты, которые именно они назначат, ей рекомендуют против всего. Кстати, очень даже возмутился главный врач больницы, он прямо во время судебного слушания так вот не очень хорошо отреагировал. Но, тем не менее, в данный момент Лариса готова на все, что угодно, лишь бы выписаться из этой больницы. Она дала честное слово и написала заявление предварительно уже о том, что она готова проходить лечение амбулаторно, только чтобы вот отсюда выйти.
С независимой комиссией в Мурманск должен был вылететь журналист, автор книги «Карательная психиатрия» Александр Подрабинок. Однако перед самым отъездом его неожиданно исключили из состава комиссии. По словам Подрабинока, сделано это было по требованию уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Наверное, чтобы сгладить острые углы, строит предположение правозащитник. Он расценивает дело Ларисы Араб как возвращение к советской практике карательной психиатрии.
Это восстановление репрессивного инструмента, когда людей сажают уже не только по политическим мотивам в тюрьмы, в лагеря, но и используют психиатрию, такой зарекомендовавший себя способ борьбы с политической оппозицией. И случай с Араб очень иллюстративен в этом смысле, потому что при ее неотложной госпитализации было ясно высказано психиатрами соображение, что ее кладут в больницу за ее публикацию в независимой газете, в газете «Марш несогласных» местной.
В России институт принудительной госпитализации имеет право на существование. Проводит ее в том случае, когда психически больные люди представляют угрозу обществу, что к Ларисе Араб неприменимо ни в какой мере. В данном случае, говорит Александр Подрабинок, недобросовестное отношение к закону о психиатрической помощи и правах больных, превышение должностных полномочий и незаконное лишение свободы налицо.
законы позволяют наказывать людей, которые нарушают свои профессиональные права и расправляются вот таким образом с неугодными людьми. Но, разумеется, ничего такого сделано не будет. Можно помнить, что никто из психиатров, которые сажали диссидентов в советские времена, не понес никакого наказания, и многие сделали карьеру в дальнейшем. А некоторые сейчас работают психиатрами, судебными экспертами, в частности, в Институте Сербского, и никакой ни моральной, ни юридической ответственности не несут. Я хочу особенно отметить, что мы сейчас не говорим о состоянии психического здоровья араб. Больная она или здоровая? Чем она больна? Это вопрос второстепенный. Первостепенный вопрос. Каковы были основания и мотивы для ее принудительной госпитализации? То есть в чем местные врачи, местная власть увидела угрозу общественной безопасности?
Дикий случай. Так охарактеризовала историю Ларисы Араб лидер Демократического союза Валерия Новодворская. Карательная психиатрия некогда в России была явлением массовым. Через это прошли миллионы вполне лояльных граждан, говорит Новодворская.
Дело в том, что это ведомство, как черная дыра, оно осталось абсолютно неинформированным. Дело не ограничивалось несколькими десятками диссидентов. Просто о диссидентах все знали. Это был на самом деле второй ГУЛАГ, применявшийся к людям совершенно не оппозиционно настроенным, а просто искавшим разрешение своих проблем. В Москве у приемных КПСС, ВЦСПС дежурили просто бригады специальные, коры психиатрической помощи. Они забирали пачками в больницы несчастных людей, которые, не найдя правду у себя в провинции, приезжали жаловаться на местное начальство. Они абсолютно не были антисоветчиками. Подвергали принудительному лечению, накачивали нейролептиками, обращались с ними крайне жестоко. Симптомом выздоровления считали следующую установку: я больше никогда не буду ездить в Москву. В конце Горбачевской перестройки, когда карательная психиатрия больше была не нужна, за один день с учета были сняты по стране 1,5 миллиона человек. Нас даже не успели исключить из мировой ассоциации психиатров и невропатологов. Когда советские психиатры поняли, что дело идет к исключению, они не сделали вид сами, конечно, им это посоветовали в КГБ, что они не хотят состоять в таком нехорошем ведомстве, который так клевещет на Советский Союз. Они сделали вид, что сами в нем не нуждаются, взяли, встали и ушли. Так что их даже исключить не смогли. А потом они туда вернулись. И вот здесь их не следовало принимать. Здесь потребовалось, чтобы те, кто это делал, поплатились хотя бы дипломами.
По мнению Валерии Новодворской, именно такие врачи госпитализировали Ларису Араб. Лидер Демсоюза предполагает, что и на этот раз докторам все сойдет с рук.
Все дозволено. Нет никакого гражданского общества, никаких прав человека. Правы никакой не найдешь. ФСБ местное, оно не показывается в этой ситуации. Оно делает вид, что его нет. Но я уверена на 100%, что прежде чем рискнуть на такой беспредел, они проконсультировались с ФСБ. И поэтому такие дикие заявления, что они посадят и родственников, и их госпитализируют. Лукин должен был ехать туда сам и потрясать своим мандатом, своими документами. Бланки с печатью очень действуют на провинциальных сатрапов. Надо было это делать.
Таково мнение о деле Ларисы Араб, лидера Демократического союза Валерии Новодворской. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. В программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни два милиционера получили тяжелые ранения, подорвавшись на мине. Американские военные отрицают, что подняли истребители для перехвата российских бомбардировщиков, пролетевших недалеко от базы Гуам в Тихом океане. На севере Ирака в городе Киркук при взрыве погибли не менее 11 человек, 45 ранены. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских заложников, заявили, что решат их судьбу после прямых переговоров с представителями Южной Кореи. Стороны все еще не могут согласовать место встречи. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска – наследие Второй мировой войны и правительственный кризис в Польше. Кто повинен в пожарах на Канарских островах? Расследование продолжается. Стоит ли купаться в Каспийском море? А если да, то с какого берега? И ученые продолжают исследовать происхождение жизни, новые теории открытий. Итак, все эти темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Ведущая – обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. свою коллегу Ирину Лагунину я уже сейчас приветствую в студии «Радио Свобода». Ирина, кроме всего прочего, подготовила и обзор публикации в американской печати. Ирина, два часа назад, когда вы были в этой студии, вы обещали рассказать об интересной статье о России. Прошу вас.
Да, действительно, эта статья опубликована сегодня в газете International Herald Tribune, и автор ее – бывший советник по национальной безопасности президента Никсона Генри Киссинджер. Она называется «Не сбрасывайте со счетов инициативу Путина». И касается она, конечно, противоракетной обороны. Споры, о которых, по мнению Киссинджера, ведутся уже почти 50 лет, и они сейчас снова возродились из-за планов разместить элементы американской системы ПРО в Чехии и Польше. И вновь зазвучали знакомые аргументы времен Холодной войны, пишет Киссинджер. Россия ставит под сомнение необходимость этого плана и уверяет, что в действительности он направлен против российских стратегических сил, а не против угрозы со стороны Ирана, как утверждает администрация Буша. Но вдобавок к Филиппикам, Кремль также выдвинул дерзкую инициативу, предложил беспрецедентное сотрудничество с НАТО. В США у концепции противоракетной обороны нелегкая судьба. Проект ПРО, предложенный в 1969 году президентом Ричардом Никсоном, был задушен Конгрессом, вспоминает Киссинджер. Тогда, чтобы спасти саму идею самозащиты, администрация Никсона в 1972 году заключила договор об ограничении систем противоракетной обороны. В результате существовавшие в те времена системы ПРО с обеих сторон были заморожены. В последующие десятилетия обстановка в мире принципиально изменилась, что повлекло за собой пересмотр прежних решений. Во-первых, распад Советского Союза устранил необходимость проводить политику взаимного ядерного сдерживания. Во-вторых, благодаря техническому прогрессу практическое осуществление противоракетной обороны стало выглядеть куда более реалистично. В-третьих, распространение ядерного оружия и ракетных технологий создает угрозу случайных запусков ракет или ракетных ударов со стороны государств-изгоев. Более того, есть еще четвертый аргумент. У нынешней идеи противоракетной обороны есть нравственный аспект, пишет Киссинджер. Как сможет любой президент объяснить, даже после самого незначительного ядерного удара, почему при наличии технологий, способных защитить от агрессии или смягчить ее последствия, он предпочел не заботиться о защите населения? Все эти соображения побудили администрацию Буша в 2002 году выйти из договора по ПРО и начать создание глобальной системы противоракетной обороны. Россия, которая в 2002 году приняла выход США из договора по ПРО без особых возражений, если они вообще были, нервозно отреагировала на размещение элементов ПРО в Польше и Чехии, на планы, вернее, размещения. И удивляться тут нечему, пишет Киссинджер. Он полагает, что российским руководством в Кремле руководит обида, которая вылилась в речи Владимира Путина на конференции по безопасности в Мюнхене. А теперь тактика Москвы выдержана в том же духе, что и ее риторика. Москва начала интенсивную дипломатическую кампанию по оказанию давления на НАТО и США, дабы те отказались от размещения элементов ПРО в Центральной Европе. Она также отказалась от гарантии того, что ни одна российская ракета не будет нацелена на территорию НАТО. Но есть также симптомы, намекающие на более конструктивный подход, пишет Киссинджер. Путин сделал интригующее предложение, которое в потенциале имеет глубокое широкомасштабное значение. Связать существующие российские радиолокационные установки слежения, размещенные в Азербайджане или те, что планируется разместить на юге России, с системой ПРО США и НАТО, направленной против Ирана. Хотя в его нынешнем изложении предложение неприемлемо, оно содержит концепцию отстаивания параллельных стратегических интересов. И эта концепция может создать прецедент для преодоления других глобальных проблем, пишет Генри Киссинджер в газете International Herald Tribune.
Ирина, у вас осталось не очень много времени, но все-таки, я надеюсь, вы успеете представить еще одну
статью. Коротко о другой статье. Это комментарий в американской Boston Globe. Он называется «Молодые путинцы в коричневых рубашках». И автор пишет, что пару месяцев назад в интернете была дискуссия о правах человека в Восточной Европе, в ходе которой начали обсуждать жесткое подавление в мае демонстрации против запрета гей-парада в Москве. Неожиданно пришел ответ от российского участника обсуждения, 19-летней студентки из Санкт-Петербурга. «Россия лучше всех, Америка обрыдла. В следующий раз пишите о том, что происходит в вашей собственной голубой стране. Оставьте Россию в покое. Путин – великий президент, и у нас величайшая история», – написала девушка. «Я вспомнила об этой молодой женщине, — пишет автор, — через несколько месяцев, когда пошли сообщения о новом явлении молодежной жизни России, о движении «Наше». «Наше» — намного более страшное явление, чем «Комсомол», — пишет автор. «Может быть, более точное сравнение — это то имя «Нашим», которое дала оппозиция Путину. Она называет их «Путин-Юнген». Это поколение, которое учит национальному величию в государстве, которое должно запугивать, внушать страх внешнему миру и растаптывать личность у себя дома. Газета «Бостон Глоб».
Ирина Лагунина представила обзор публикации в «Американской печати». Сегодня в Тбилиси полицейские начали выносить имущество оппозиционного телеканала из государственного здания, в котором этот телеканал располагался, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Здание издательства «Самшоблу» в центре Тбилиси, где стоимость квадратного метра площади строения в несколько раз выше, чем в других районах столицы, принадлежит государству. И Министерство экономики неоднократно пыталось продать это здание с аукциона. Например, в прошлом году тбилисская мэрия объявила, что нашла инвестора, однако редакция газет и телекомпании «Кавкассия» отказались покинуть здание, обвинив власти в том, что в такой форме они пытаются прикрыть оппозиционные газеты и телекомпанию. С тех пор потенциальные покупатели, готовые выплатить в государственный бюджет кругленькую сумму, ссылались на то, что упомянутые организации отказываются покидать помещение. Министерство экономики и мэр Тбилиси неоднократно заявляли, что эти и другие частные организации, размещенные в государственном здании, практически ничего не платят государству. У многих из них нет даже договора об аренде помещения. В пятницу утром их решили выселить, чтобы освободить здание и продать с аукциона. Полиция окружила территорию в 5 часов утра и начала выносить инвентарь на улицу, несмотря на сопротивление сотрудников, немедленно прибывших на место событий. Редактор газеты «Сакартвелос Республика» Республика Грузия, Гурам Гогиашвили даже пытался в знак протеста лечь на проезжую часть проспекта Мераба Коставы. Оппозиционные политики и общественные деятели Грузии однозначно обвинили власти. По словам бывшего государственного министра Георгия Хаиндрава, цитирую, «Грузией управляют красные дьяволята, и до тех пор, пока они у власти, справедливости нам не сыскать». Конец цитаты. Руководитель Тбилисской организации Республиканской партии Тинатин Хидашели охарактеризовала произошедшее как произвол и заявила, что к концу августа власти начнут конфискацию земельных участков. «Мы имеем дело с варварами во власти. Эти варвары по-варварски расправляются со своим населением. Пусть все по многу раз увидят эти кадры». Обвинение в том, что власти пытаются тем самым прикрыть независимую прессу и телевидение, отверг мэр Тбилиси Гиги Угулава, который сказал журналистам, что речь идет об имущественном споре и попытке определенной медиагруппировки завладеть чужим имуществом. Газетам и телевидению он посоветовал просто арендовать другое здание по рыночной цене, как, по его словам, и делают большинство независимых газет и телекомпаний в Грузии. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Петербургские экологи протестуют против вырубок леса в Кингисеппском районе Ленинградской области и в Кургальском заказнике. Количество лесов на границе с Эстонией, по их данным, также уменьшается с каждым днем, рассказывает Татьяна Вольская.
Жители Кингисеппского района боятся выступать в защиту лесов, хищнически вырубаемых в знаменитом Кургальском заказнике, поскольку неопознанные предприниматели, незаконно вырубающие лес на границе с Эстонией, угрожают им и их семьям. Тем не менее, в экологическую правозащитную организацию «Белона» приехал житель деревни Саркуль Лев Меньков, чтобы рассказать о том, что творится у него дома.
«Рубят все, кому не попадя. Все, что хотят, то и рубят. Я живу в этих местах с 1974 года. Это граница с Эстонией. Это участок, ограниченный рекой Нарвой, рекой Рассонь, которая соединяет реку Луга, и рекой Лугой. Это громадный полуостров Кургальский, знаменитый заповедник, где, во-первых, отдыхают все перелетные птицы. У нас там можно увидеть сказки. И гусей, и уток, и лебедей, когда лебеди летят, это вообще восторг. У нас рыбная ловля всегда запрещена до 30 июня, что там нерестятся все, начиная от середины апреля, когда нерестится щука, плотва там и все прочее, до июня, когда нерестится судак и другие ценные породы рыб. Даже на удочку с лодки не разрешают. До 90-го года в обязанности пограничников входило контроль за использованием лесного массива, соблюдение правил охоты и рыбной ловли. Рубили, да, санитарные рубки, но и сажали. Сейчас у пограничников это все как я понимаю, забрали обязанность, никому ее не вменили. Это же граница, значит, наиболее наблюдаемое место, все. Но сейчас в связи с совершенствованием, очевидно, армии и так далее, все установлено телекамерами, и пограничник сидит, смотрит в телевизор, видит, что там что-то происходит, сообщает вышестоящему начальству, то принимает решение, принимает какие-то меры или нет. Но лес рубят, это к ним теперь не относится. Поэтому там хищнически вырубаются леса, причем не просто вырубаются, но места так, извините, после этих вырубок загажены и запакощены, что ничего никогда не вырастет, кроме иван-чая и какого-нибудь дикого кустарника. Выбирается же только дымовая часть. Все остальное бросается. Это сначала сохнет, потом дожди, зима. Это начинает гнить. Соответствующим образом закрывается выход семенам к почве сверху, тому, что растет. То есть растет только один сорняк. Это можно у нас проследить очень хорошо. У нас есть места, которые вырубили 5-6 лет тому назад. Там уже бурьян вот этот, леса нет. Есть места чистенькие, там уже можно посмотреть, сколько чего бросается просто так. Хотя во всем мире уже давным-давно используется все до последней иголки. И скоро от заказника останется, во-первых, пни, а во-вторых, продадут еще все побережье. И побережье будет занято дачами, а дальше будет пустырь.
О том же самом говорит и доктор биологических наук Георгий Носков.
После того, как комитет по охране природы в Ленинградской области был преобразован в комитет по природопользованию, то есть охрана природы приобрела такой ресурсный подход. За все истекшие с начала 90-х годов года был организован один заказник, Кургальский. И, к сожалению, мы имеем факты того, что там идут рубки леса. Под видом санитарных уничтожаются целые кварталы здорового леса.
Ситуацию комментирует председатель Совета экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров.
3000 гектаров уже вырублено, этот процесс продолжается непрерывно, и остановить его невозможно. Местные жители, которые пытаются это сделать, получают угрозы от тех людей, которые вырубают этот лес, и это значимая для международного сообщества территория, она значима и для России, она превращается в пустыню. Мы заявили перед международным сообществом, что будем охранять эту территорию как место важное для остановки мигрирующих птиц, и это подтверждено постановлением правительства России в 1994 году. Вот эти документы, эти международные обязательства не выполняются.
А также не выполняются, говорит Олег Бодров, и законы России, предписывающие особо охранять эти территории. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Назову две темы сегодняшнего выпуска. Из истории музыкального авангарда в России и бильярд и бильярдисты. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Пятничный выпуск сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в Москве 18 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Независимые эксперты не нашли оснований для содержания в психиатрической больнице активистки оппозиции Ларисы Арап. Официальные выводы станут известны лишь по завершении судебных слушаний, которые проходят сегодня в Мурманске. В Шатойском районе Чечни два милиционера получили тяжелые ранения, подорвавшись на мине. Взрывное устройство было установлено в лесу на окраине села Верхний Варандай. В Новосибирске суд приговорил лимоновца к 4 годам колонии общего режима. Вячеслав Русаков признан виновным в хранении взрывчатки и изготовлении оружия. Американские военные отрицают, что подняли истребители для перехвата российских бомбардировщиков, пролетевших недалеко от базы Гуам в Тихом океане. На севере Ирака, в городе Киркук, при взрыве погибли не менее 11 человек, 45 получили ранения, среди жертв – женщины и дети. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских заложников, заявили, что решат их судьбу после прямых переговоров с представителями Южной Кореи. стороны все еще не могут согласовать место встречи. В старом городе Иерусалима произошла перестрелка. Убит один человек, 11 ранены. Палестинец напал на израильского охранника и был убит в завязавшейся перестрелке. Ранены случайные прохожие. Северная Корея призывает США отменить военные учения с Южной Кореей. Как заявил Пхеньян, маневры, запланированные на конец августа, могут повлиять на судьбу соглашения об отказе КНДР от ядерной программы. Верховный суд вернул в Генпрокуратуру уголовное дело экс-сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана. Он обвиняется в мошенничестве. Адвокаты Чехмахчана обнаружили несколько ошибок в обвинительном заключении. Созданный недавно Следственный комитет при Генпрокуратуре займется расследованием примерно 60 тысяч уголовных дел. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил заместитель генпрокурора Александр Бастрыкин, назначенный главой Следственного комитета. Легендарная итальянская киностудия «Чинечита» минувшей ночью пострадала от сильного пожара. Пламя уничтожило, среди прочего, декорации, воссоздававшие Древний Рим. Говорит Радио Свобода, сегодня 10 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
10 августа 1975 года. Программа «У микрофона Александр Галич». Автор рассказывает историю одной пьесы.
Это было в середине 40-х годов. Я написал пьесу под названием «Походный марш» или «За час до рассвета». Это была попытка такой романтической трагедии. И, как ни странно, довольно легко прошла главрепертком, и пьесу принял к постановке Московский камерный театр Александр Яковлевич Таиров. А в ту пору был установлен новый институт, так называемых политкомиссаров при театре. В камерный театр был назначен драматург, крупный партийный общественный деятель Всеволод Витальевич Вишневский. И вот в один недобрый день я пришел, Александр Яковлевич сидел, какой-то грустный, нахохлившийся, и сказал: «Знаете, Саша, нам звонили из комитета по делам искусств и приказали прекратить репетицию без объяснения причин». Через 10 лет она попалась на глаза новому начальству. Она была немедленно напечатана в журнале «Театр», издана отдельной книжкой, поставлена многими театрами Советского Союза и даже за рубежом.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Лет 10 спустя мой приятель, драматург, сказал: «Слушай, ты видел книгу о Таирове, только что вышла? Там есть кое-что и о тебе». И вот я листаю эту книжку, посвященную памяти Александра Яковлевича Таирова, по существу убитого в те годы, когда у него отняли театр. И вот в письме Всеволоду Витальевичу Вишневскому Таиров пишет следующее: «Дорогой Всеволод, нам очень трудно вести вместе нашу репертуарную политику. Зачем же, после того, как ты сам говорил о том, что пьеса Галича необыкновенно талантливая, зачем же там, что подразумевало некое очень высокое совещание, ты обозвал его бездарным мальчишкой, который подсовывает в театр макулатуру?» Так 20 лет спустя открылось то, что было решительно мне непонятно в 47-м году. Я рассказал вам эту историю не только потому, что она чрезвычайно характерна для нашей литературно-театральной жизни. Я рассказал вам эту историю еще и потому, что в ней есть зерно надежды. Имена подлецов, как бы тщательно ни прятали они концы в воду, станут известны людям.
Александр Галич. История одной пьесы. Радио «Свобода». 10 августа 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Петр Вайль.
У «Московской новой газеты» появился европейский выпуск, который будет выходить в печатном виде раз в неделю, по вторникам. Европейский номер на 24 страницах будет публиковаться в Дюссельдорфе и распространяться в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Греции, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Начальный тираж – 10 тысяч экземпляров. В России «Новая газета», выходящая два раза в неделю, имеет репутацию одного из очень немногих свободных и независимых печатных изданий. С 4 по 9 сентября сразу в трех российских городах пройдет фестиваль китайского кино в рамках проведения Года Китая в России. В программе фильмы «Солнечный дворик», «Мечта», «Токийский процесс», «Проклятие цветка», «Невеста с характером», «Шанхайская румба» и другие. В Московском кинотеатре «Художественный» фестиваль начнется 4 сентября. В киноцентре Великого Новгорода – 6, в Доме кино Петербурга – 7 сентября. 25 августа проводится ознакомительный тур из Москвы в юрточный лагерь «Этномир» в Калужской области. Этот лагерь существует с прошлого года. Здесь собраны 33 юрты разных стран и народов из Тувы, Киргизии, Монголии, Тибета. В лагере пройдут концерты, семинары, вечером будет устроена дискотека. В московском издательстве «Эксмо» вышла книга Беппе Севернини «Италия. Вечно молодая сеньора». Это очерки о современной Италии, написанные итальянцем для иностранцев. Легко и доступно излагаются основные черты характера народа, населяющего страну, его нравы, привычки, манеры и этикет. Как общественные феномены исследуются такие институции, как ресторан, банк, дом, гостиница, дорога, офис, автомобиль, музей, поезд, пляж, школа, аэропорт, церковь, стадион и так далее. Беппе Севернини пишет о происхождении традиций и отношении к новизне. Объясняет, чем и почему отличаются друг от друга миланцы и сицилийцы, неаполитанцы и римляне. Как относятся в Италии к приезжим из тех или иных стран. Под Берлином в возрасте 72 лет скончался немецкий писатель и киносценарист Ульрих Пленцдорф. Родившийся в семье коммунистов, он воспитывался в ГДР в марксистском духе. Закончил кинофакультет, работал на киностудии ДЕФА. В 1972 году Пленцдорф написал пьесу, переделанную вскоре в роман «Новые страдания молодого В», пародируя название классического произведения Гёте «Страдания молодого Вертера». Роман «Воспитание восточно-германского юноши» был написан на тогдашнем молодежном жаргоне с сарказмом и юмором, и критики находили в нем сходство с прославленным романом Селлинджера «Над пропастью во ржи». Книга Ульриха Пленцдорфа была переведена на 30 языков, а в Западной Германии по ней сняли фильм.
Панораму новостей культуры представил Петр Вайль.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Сегодня в Петербурге вспоминали первого мэра города Анатолия Собчака. Сегодня исполнилось 70 лет со дня его рождения, рассказывает Татьяна Волович.
Восьмой год в Петербурге отмечают день рождения первого мэра. До этого при жизни Анатолий Собчак старался уехать из города в этот день. Как вспоминают близкие, он не любил делегаций с подарками. Сегодня его близкие, друзья и единомышленники пришли на Никольское кладбище Александры Невской лавры. А на Васильевском острове у памятника Собчаку, открытому год назад, состоялся митинг и возложение цветов. Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. После школы поступил на юридический факультет Ташкентского университета, затем перевелся в Ленинградский государственный университет. В 1989 году Анатолий Собчак был избран народным депутатом СССР. Вот как вспоминает тот период его деятельности, работавший вместе с ним позднее в правительстве города, бывший глава комитета по культуре Владимир Яковлев.
Это было гордостью не только Анатолия Собчака, за Ленинград. Когда какой-то вопрос в Верховном Совете, нуждавшийся в неожиданно быстром и интересном решении, как правило, это решение представлялось представителем нашего города.
Для народного артиста России Михаила Боярского, жившего по соседству с будущим мэром, Анатолий Собчак был прежде всего интеллигентом, с которым можно было обсудить и острые политические вопросы, и поговорить о музыке, литературе, театре.
Я мог прийти, попросить его книгу, которая мне нужна, или решить вопрос какой-то. Зайти могла и супруга моя, и сын там часто бывал. Иногда просто можно было зайти к нему и приходить, чай попьем. И был такой милый вечер, довольно светский, он был очень эрудированный человек, много знал. Часто посещал филармонию, был на всех премьерах.
По итогам первых всенародных выборов главы города 12 июня 1991 года Анатолий Собчак стал мэром Ленинграда. Именно при нем 8 сентября 1991 года городу было возвращено историческое название Санкт-Петербург. У него было много противников, ему пришлось выдерживать и народное негодование. Однако именно при Собчаке началось возрождение культурных традиций Петербурга. В 1996 году ему было предъявлено обвинение в коррупции, которое было полностью снято в 1996 году. 1999 году. Но эти годы не прошли бесследно для здоровья. Он перенес инфаркт. Повторные выборы в 1996 году Собчак проиграл Владимиру Яковлеву. В начале 2000 года Анатолий Собчак стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. И в этом качестве скончался 20 февраля на 63-м году жизни в одном из санаториев в Калининградской области, где проходил реабилитационное лечение сердца. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Российская полярная экспедиция, флаг на дне Северного Ледовитого океана, колкости политических комментаторов по этому поводу, резкая реакция Канады, обмен мнениями и выпадами на эту тему в мировой русской интернет-сети продолжается вовсю. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостин.
Гонка рачительных хозяев. Северные страны претендуют на Арктику. Александр Майоров, автор комментария под таким заголовком на сайте Global.rus, напоминает читателям, что реакция стран циркумполярной зоны на последние события на Северном полюсе четко соотносится с тем, насколько серьезный ресурс для них представляет Арктика. У Норвегии и Дании не так много амбиций и возможностей, поэтому они меньше напрягаются или, по крайней мере, не торопятся, отмечает автор. У США много других забот, поэтому они послали контр-экспедицию и тоже пока успокоились. А канадцы развернули активную деятельность, потому что как раз для них это вопрос стратегический.
Канада еще в 50-е годы предъявляла права на Северный полюс. Тогда Международный суд ей отказал, но не окончательно. Для нее Арктика действительно важна, поскольку Канада – северное государство. Фактически вторая Сибирь, только почти полностью безлюдная. Канадцы ограничиваются тем, что добывают здесь природные ресурсы, в том числе и углеводорода. Что в их условиях вполне разумно, ведь соседей вроде Китая у них нет, и колонизации незанятых территорий ждать не приходится.
При этом реальная значимость Арктики по-прежнему не определена, подчеркивает Александр Майоров.
Хорошо, запасы углеводородов, возможно, сопоставимы с запасами Объединенных Арабских Эмиратов. Но, во-первых, эти запасы еще нужно найти, реальных месторождений пока не зафиксировано. А во-вторых, Арабские Эмираты лежат на 25-й параллели, а Арктика на 80-й. И рентабельно ли вообще здесь что-то добывать – большой вопрос. Все говорят о глобальном потеплении, но до него еще надо дожить. И потом, возможно, тогда уже будет не до Северного полюса.
В общем, по словам автора текста на сайте Global.rus, с практической ценой вопроса ясности нет, но другое дело – пиар, ради которого пока и трудятся и Кремль, и Госдеп, и канадские министры.
В публичном освещении ценность Арктики не подлежит сомнению. Это геополитический мешок картошки, складываемый в подпол на случай энергетического голода. Отказываться от образа рачительного хозяина не захочет ни одно правительство, тем более, когда это правительство так демонстративно обходит соседи-конкуренты. Российская экспедиция же была демонстративной, этого отрицать не приходится. Расчет оправдался, и в области пиара мы точно всех обошли. Даже если свои флаги рядом с нашим натыкают остальные северные страны, эффект будет уже не тот.
Как считает редактор сайта Global.rus Алексей Еременко, успех России от возмущения конкурентов становится только осязаемей. Но, с другой стороны, на Западе укрепляется наш образ врага, а точнее геополитического соперника. Мало кто возьмется сейчас прогнозировать судьбу Арктики, хотя бы через 5-10 лет. Но все-таки основные варианты развития событий перечислить можно, ибо они очевидны.
В срочной перспективе, безусловно, будет вот весь этот броский, красочный медиаскандал, связанный там с пиаром, связанный, у нас все-таки, мне кажется, с выборами не зря так совпадает. У канадцев это действительно некое как бы больное место. Но потом материал будет отработан, я не думаю, что это займет долго. Если уж Арктику будут осваивать, а я в этом до конца не уверен, но если ее будут осваивать, совместно, договариваясь и сотрудничая, потому что, ну, по-другому действительно это не получится. Это слишком сложно, это слишком дорого.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Независимые эксперты не нашли оснований для содержания в психиатрической больнице активистки оппозиции Ларисы Араб. В Шатойском районе Чечни два милиционера получили тяжелые ранения, подорвавшись на мине. Новосибирский суд приговорил лимоновца к 4 годам колонии общего режима, признав виновным в хранении взрывчатки и изготовлении оружия. На севере Ирака в городе Киркук при взрыве погибли не менее 11 человек, 45 ранены, среди жертв женщины и дети. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских заложников, заявили, что решат их судьбу после прямых переговоров с представителями Южной Кореи. В старом городе Иерусалима произошла перестрелка, убит один человек, 11 ранены. Палестинец напал на израильского охранника и был убит в завязавшейся перестрелке. Ранены случайные прохожие. Северная Корея призывает США отменить военные учения совместно с Южной Кореей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит наш обозреватель Иван Трифилов.
Средневзвешенные ставки по банковским кредитам, выданным в июне 2007 года российским компаниям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, снизились до абсолютного минимума – 9,5% годовых, сообщил Центральный банк. В феврале и апреле такая ставка составляла 9,9%, в марте она была самой высокой в текущем году – 10,2%, а в мае снизилась до 9,6% годовых. Говорит вице-премьер правительства России Александр Жуков.
Пока все-таки большая часть кредитов предоставляется предприятиям сырьевой отрасли и торговли. И правительственная стратегия, и банковская программа, они как раз нацелены на то, чтобы больше кредитов шло в высокотехнологичный сектор российской экономики. И здесь мы видим очень большую перспективу в целом для увеличения темпов роста нашей экономики.
Правительство России начало передачу активов компании «Атомэнергомаш», в которую должны войти все предприятия гражданского сектора национальной атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла – от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Как ранее говорил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, новая структура будет полностью принадлежать государству.
Делящиеся материалы гражданского значения могут находиться или в федеральной собственности, или в собственности юридических лиц. Перечень таких юридических лиц утверждается указом президента Российской Федерации. В перечень таких юридических лиц попадут только юридические лица вертикально интегрированной компании, создаваемой государством, которая на 100% принадлежит государству, и при этом закреплено, что любая сделка не только с головной компанией, но и с его дочерними и внучатыми компаниями требует предварительного согласия президента Российской Федерации.
Объем рынка тяжелых грузовиков в России к 2012 году увеличится в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом, заявил агентству «Интерфакс» глава компании «Северсталь Авто» Вадим Швецов, сославшись на собственное исследование компании. Ранее сообщалось, что в 2006 году в стране было продано 41 300 тяжелых грузовиков. В конце июля «Северсталь Авто» подписала соглашение о создании совместного предприятия с японской компанией «Сузу», которая будет производить легкие, средние и тяжелые грузовики этой марки. Кроме того, о своих намерениях построить заводы в России уже заявили шведские компании «Скания» и «Вольво». По планам их мощности составят, соответственно, 10 тысяч и 15 тысяч грузовиков в год. Автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Базовый элемент», контролируемый российским предпринимателем Олегом Дерипаской, в октябре 2007 года начнет продажи в России легких коммерческих автомобилей семейства «Максус». Эти автомобили производятся в Великобритании компанией LDV Holdings, которую «ГАЗ» купила в июле 2006 года. Сообщается также, что в 2008 году их выпуск будет организован на Горьковском автомобильном заводе. Легкие коммерческие автомобили семейства «Максус» по классу сопоставимы с микроавтобусами «Газель», которые сейчас производятся в Нижнем Новгороде. Интенсивность воздушного движения в России в первом полугодии увеличилась на 13% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 461 тысячи полетов, сообщил руководитель Федеральной аэронавигационной службы Александр Нерадько. В том числе количество международных полетов выросло примерно на 14,5%, а внутренних – на 11,3% и составило 274 тысячи и 187 тысяч рейсов соответственно. Ранее сообщалось, что крупнейшей по объемам пассажирских перевозок компании страны остается Аэрофлот, который сейчас, по словам заместителя генерального директора Льва Кошлякова, ведет обновление своего парка воздушных судов.
Сегодня мы смотрим во все стороны и направления и стремимся приобретать именно те лайнеры, которые наиболее пригодны для использования именно в сети Аэрофлота по тем направлениям, которые мы уже активно эксплуатируем. Мы сделали определенную ставку в сегменте среднемагистральных самолетов на компанию Airbus. Сегодня 27 таких самолетов, сошедших с завода, возраст их до 2-3 лет. И эта линейка будет пополняться, поскольку этими самолетами будут заменяться к 2010 году лайнеры Ту-154.
Три крупнейших центральных банка мира – Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Японии – предприняли в последние сутки интервенции на финансовых рынках, чтобы предотвратить кризис ликвидности, когда банки соглашаются кредитовать друг друга лишь под высокий процент. Главной причиной этого эксперты по-прежнему называют проблемы на рынке рискованного ипотечного кредитования США и привязанного к этим кредитам огромного рынка ценных бумаг, объем которого составляет 2 триллиона долларов. Это 12% объема ВВП США. Среди активных участников этого рынка многие крупные банки, в том числе европейские. В Европе ставки межбанковских кредитов повысились в четверг до самого высокого уровня за последние 5-6 лет. И Европейский центральный банк предложил коммерческим банкам ЕС кредиты на любые суммы по ставке в полтора раза ниже рыночной. В итоге таких кредитов было выдано на 130 миллиардов долларов. Через несколько часов подобные меры предпринял Центральный банк Соединенных Штатов на 24 миллиарда долларов, а утром в пятницу Банк Японии на 8,4 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 34 копейки. На выходные понедельник 25,51. Евро сегодня стоит 34 рубля 95 копеек. Курс на следующие дни 34,88. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. И завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. В последние недели мировой кинематограф понес тяжелые потери. Ушли из жизни режиссеры Ингмар Бергман и Микеланджело Антониони. А Франция простилась с одним из самых своих любимых актеров – Мишелем Серо. О нем в репортаже нашего корреспондента в Париже Натальи Руткевич.
Мишель Серо умер 30 июля на 80-м году жизни в своем доме в нормандском городке Анфлёр. Скорбит по нему вся Франция, и официальная, и кинематографическая, и простые французы, для которых фильмы с участием Серо, а их насчитывается 136, это часть их жизни. Ведь Серо, актер, недостаточно хорошо известный за рубежом, во Франции настоящая легенда. Он давно считался здесь гигантом мира театра, кинематографа и телевидения. Начинал Мишель Серо в 50-е, как артист кабаре и театра. В кино он впервые снялся в 1954 году. Это была картина «Дьяволицы» Анри Жоржа Клузо. Национальную славу принесла Серо роль в театральной пьесе, написанной Жаном Пуаре «La Cage aux Folles» – «Клетка для чудиков». Серо сыграл в ней эксцентричного трансвестита Заза. В театре она была сыграна 1500 раз, после чего пьесу экранизировали, и она имела еще более громкий успех. Такой, что голливудские студии даже создали в 1996-м ремейк картины, получивший в американской версии название «Клетка для пташек», рассказывает французский режиссер Жан-Люк Бидо.
Что меня восхищает в истории Серо, то, что он долго работал в кабаре, в бульварном театре. Уже будучи опытным актером, он был замечен кинорежиссерами, которые дали ему возможность войти в большое кино. Это замечательно. Мир кино сегодня замкнулся. Мы видим от фильма к фильму одни и те же лица. Режиссеры боятся неизвестных актеров, думая, что если на афише не будет знакомых имен, то фильм не окупится. Пример Серо здесь показателен. Он проявил потрясающие способности к кино. Действительно, в последнее время мы уже знали его как гиганта, и в его последних фильмах, кого бы он ни играл, он появляется скорее как месье Серо. Его авторитет таков, что режиссеры уже боялись давать ему какие-либо указания. Но при этом нельзя забывать, что главной способностью Серо была именно способность к перевоплощению. У него не было амплуа. Он мог играть любые роли, и это крайне редко для актера.
Долгое время Сыро считался исключительно комедийным актером. Однако постепенно его репертуар пополнялся и сложными драматическими ролями. «Приготовьте ваши носовые платки», «Голодные закуски», «Убийца убийцы», «24 часа из жизни женщины», «В предварительном заключении», «Нелли и господин Арно». Критики называют Сыро «Бальзаком от кинематографа». Он постиг все стороны человеческой души, сыграв человеческую комедию. Диапазон его ролей необъятен. От педофила, душителя женщин и сумасшедшего трансвестита до влюбленного старика, добродушного фермера или непроницаемого арестанта. Последнюю роль Сыро сыграл в фильме «Уйди скорей и не спеши обратно» экранизации одноименного детектива Фред Варгас. Вспоминает режиссер фильма Режис Варнье.
О Сыро трудно говорить иначе, чем в превосходной степени, и я не стану исключением. Мишель играл потрясающе. Он был крайне изобретателен, всегда делал больше, чем то, что от него требовалось. Играл с огромной отдачей, дополняя сценарий своими предложениями, заставляя роли искриться. Я помню, он обычно приходил раньше всех на съемочную площадку. В нем чувствовалось почти детское нетерпение. Он ждал, когда же наступит его черед выйти на сцену. Сыро удивительно многолик. Свои персонажи он строил из кусочков своего «я». Такое впечатление, что в его распоряжении была вся палитра человеческих эмоций. Так, в фильме «В предварительном заключении» он открывает настолько темные, мрачные стороны человеческой натуры, что трудно поверить, что тот же человек способен играть в комедии с таким юмором и бурлеском. Эта способность к преображениям не имела себе равных.
Сыро получил за свою карьеру 3 Сезара как актер и 1 высшую французскую награду как режиссер. Театру и кино он посвятил более 50 лет жизни. «Я очень счастлив, что мне удалось сыграть столько ролей», — говорил Сыро. «Я несу ответственность за каждую из них». Наталья Руткевич, Париж, для «Радио Свобода».
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который сегодня проведет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Вам слово, как всегда.
Добрый вечер, Андрей. Мы продолжаем следить за судьбой Ларисы Араб, которую, как считают правозащитники в Мурманской области, упрятали в психиатрическую больницу за ее гражданскую позицию. Сегодня независимая медицинская экспертиза прошла. Ларису Араб признали здоровой, ну, по крайней мере, достаточно для того, чтобы она не находилась в больнице. Однако суд, как только что нам сообщили, решил совсем по-другому. По каким причинам? В Петербурге сегодня отметили 70-летие со дня рождения первого мэра города Анатолия Собчака. Его считают, кстати, и учителем политическим Владимира Путина. Так ли это, как наследие Собчака связано с наследием Владимира Путина? Кремль планирует кампанию по смене губернаторов в разных регионах России. Мы говорили об этом уже несколько дней, но, в общем, тенденция налицо. Она продолжает развиваться, поэтому сегодня тоже посвящу несколько минут в программе и разговору на эти темы. Потом о досрочных выборах в Польше, новых конфликтах в Москве вокруг уплотнительной застройки. Вот таковы главные темы выпуска. Тем, кому это интересно, я прошу подойти к радиоприемникам через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня в нашу студию приглашены экономисты Михаил Делягин и Алексей Мельников, ведущие передачи «Время гостей». Данила Гальперович будет беседовать с ними на тему «Предвыборная экономика в России». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поспешность, которая была уничтожена, головная часть грузинской стороны, ну, я не знаю, какая...
В течение суток у него кончились лекарства, ему не выдавали, врач не приходил.
Япония возглавит движение за то, чтобы Нагасаки осталось последним местом на Земле, подвергшимся ядерной бомбе.
Экспедиция ставит своей задачей доказать правомощность притязаний Дании на арктический шельф.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.